Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия или же своего наследия во Христе Иисусе, Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Нам уже достаточно хорошо известно, что Церковь – это тело Христово, а Христос – это глава Церкви. А посему все написанное, чему надлежит исполниться о Христе, равно принадлежит исполнению и в отношении святых, имеющих органическую причастность к телу Христову, при условии их соработы со всем тем, что написано о Христе. А посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, наследовать с Ним сокровища данных Ему Богом обетований, заключенных в законе, пророках и псалмах, мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И, как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на четвертой. В первой части, напомню, своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Что весьма важно также и для нас. Прежде, когда мы начинаем свою молитву, всегда в начале молитвы провозгласить, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в Его присутствие и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и на каких основаниях он сработал с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил небо и землю и содержит небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть». «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате данных благословений Святой Дух через Давида достаточно ясно выделил образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет. Во-первых, это владычественное и превознесенное имя Яхве в повелевающей и исполнительной фразе «Да будет», доверенное Давиду для приведения в исполнение каждого благословения. Во-вторых, это образ разросшихся растений в их молодости в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ столпов в чертогах царских в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец, тьмами и тысячами плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. В-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли. В определенном формате мы уже рассмотрели предмет первых двух обетований и остановились на исследовании третьего. А именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И если, как мы с вами отметили, быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это так же, как для мужского пола, так и для женского, означает через послушание благовествуемому Слову оплодотворять себя этим семенем Слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26-29. ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, практически всякий раз, когда в Писании речь заходит о готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно образу дочерей Израилевых, благодаря которым как мужчины, так и женщины призваны наследовать обетование в образе искусно изваянных столпов в чертогах. А посему нам необходимо было рассмотреть, во-первых, определение сути искусно изваянных столпов в чертогах, назначение в отношениях с Богом искусно изваянного столпа, цена за право быть искусно изваянным столпом, признаки облечения в достоинство искусно изваянного столпа. Напомню, слово «столб» включает в себя такие значения, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, ухо и нос. Потому что стена и башня связаны с обонянием и осязанием, то есть с обонянием и слушанием в Писании. Мы с вами в определенном формате уже коснулись первых двух вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? В связи с этим мы обратились к исследованию одной из притч, в которой представлена цена за право соответствовать образу семи искусно изваянных столпов, вытесанных при нашей соработе с премудростью в доме премудрости, под которым подразумевается устроение самого себя в дом духовный, в священство святое. То есть домом премудрости являемся мы, а сама премудрость – это две инстанции – Божественное Слово Божие и Святой Дух. Соработая с ними, вот с этой премудростью, мы выстраиваем в доме премудрости, то есть формируем себя в эти семь столбов. Притча 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесила семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Глагол «вытесало» указывает на определенные усилия, а следовательно и на определенную цену, или же на определенные условия, связанные с формированием самого себя в искусно изваянную колонну в Доме Божьем, под образом которой подразумевается способность слушать и способность обонять в сфере духа, то есть в сфере четвертого измерения. Число 7, как нам уже известно, это образ божественной полноты в человеке, из чего следует заключить, что в образе семи вытесанных столбов подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя из определения Писания, добрый человек познается по совершаемой им добродетели, в то время как сама добродетель познается по доброму свойству души человека, выраженному в его доброй совести, или же непорочной совести, очищенной кровью Агнца. Таким образом, отвечать требованиям искусно изваянного столпа в чертогах – это, с одной стороны, постоянно стремиться к добру, а с другой – постоянно удаляться или убегать от греха, от зла. В результате формирования самого себя в искусно изваянную колонну человек становится способным показывать в своей вере добродетель, которая делает его суверенной территорией Царства Небесного на земле, облекает его в совершенство, присущее Богу, и делает его причастником божеского естества. 2 Петра 1.3.7. «От божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, то есть платя соответствующую цену, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не могут претендовать на право быть искусно изваянной колонной в Доме Божьем, а, следовательно, не могут быть и представлять Царство Небесное на земле и не могут иметь причастие к божескому естеству, в результате чего не могут являться наследниками Царства Небесного. И интерпретация полноты Божией в семи столбах премудрости в данном случае является семь свойств Духа, исходящих друг из друга и идентифицирующих друг друга. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. В определенном формате мы уже рассмотрели интерпретацию первых двух столбов в свойстве добродетели и рассудительности и остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. Насколько уже нам известно, признаки показания в нашей вере воздержания Христова обуславливаются состоянием кроткого сердца, которым возможно обладать при одном условии – стать учеником Господа, ежедневно платя цену за свое ученичество. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Научитесь от меня – это значит, посмотрите, как я учился, точно так учитесь и вы. То есть, как я был послушен в свое время моим родителям и моим учителям, точно так будьте и вы послушны. Учиться – это быть послушным своим учителям. Смиренное сердце, вызывающее благоволение Бога – это плод или результат кротости. Потому что кротость – это воздержание, способность воздерживаться, в которую человек может облечься, согласно Писанию, только благодаря учению, исходящему от своего отца. Притча 4, 20-23. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Очень интересная конструкция, что людям предлагается, святым людям Божиим, предлагается, чтобы они были послушны своему отцу. Павел сказал, у вас немного отцов. И Писание говорит, если мы преклоним, то есть ухо свое к речам или к речам своего отца, Писание говорит, то тогда ты найдешь жизнь и здравие для всего тела твоего. Источники жизни в предмете благовествуемого слова не могут изливаться из сердца, не обладающего состоянием кротости, или же из сердца, которое не имеет воздержания Христова. Мы отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самообладании и самодисциплине. Однако, так как приведенное воздержание имеет неземное происхождение и называется воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своей воле некой человеческой самодисциплины, а показание в своей вере воздержания Христова. А это абсолютно разные вещи. И если рассудительность Христова в нас обуславливалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христова призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, с суверенной волей Бога. Так, например, воздерживаться, то есть вот с греческого языка, в смысле сверхъестественного, это обладать самим собою в Боге, потому что есть достаточно очень много людей, которые обладают самими собою вне Бога и достигают больших результатов, становятся олимпийскими чемпионами или учеными. То есть они затрачивают дисциплину, волю, учатся и достигает определенных вершин. Но здесь говорится о том, что мы можем делать в Боге. Обуздывать самого себя в границах повелений Божиих. Сдерживать самого себя в вере Божией, то есть в границах веры Божией. Владеть самим собою на условиях Писания. Представлять себя в управление терпения Христова. Как Писание говорит, Бог да управит сердца ваши в терпение Христова. Господствовать над собою в любви Божией. Относиться к своему телу с таким уважением и почтением, как к храму Божьему, как к собственности Бога, за которую заплачена неслыханная цена, никакого небрежения. Бодрствовать и наблюдать за собою, чтобы не согрешить. Хранить или сохранять себя от зла. Дисциплинировать себя в соответствии уставов Божиих. Порабощать и смирять себя под крепкую руку Божию. Покорять себя вере Божией. Княжить над собою от имени Христова. И в связи с этим мы с вами обратили внимание на очень интересное старославянское слово «князь», которое как раз означает человека, владеющего и управляющего своим конем. Что подразумевает управление и господство над своим телом и его чувствованиями от имени Христова, или же человека, водимого Духом Божиим и следующим за своим пастырем. Откровение 19:11-14. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый». Конь белый – это прообраз нашего тела, но уже прославленного тела. «И сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и праведно воинствует». Это говорит о том, что Христос управляет сам собою. У него есть воздержание. Он управляет самим собою в соответствии Слова Божие. Он говорит, я много имею судить и говорить о вас, но говорю только то, что сказал мне Отец или позволяет мне Отец. Я не говорю все то, что думаю о вас. Я воздерживаюсь. Я делаю только то, что вижу от Отца и то, что слышу, а не то, что я хотел бы. Но самое интересное, воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон, белые и чистые. Речь идет о невесте, то есть о тех святых, которые будут иметь воздержание Христова, они получат вот таких белых коней, новые тела. Это, конечно, образ, притча. Они следовали на конях белых, то есть они управляли своими конями. Насколько нам известно, то, исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля или наше упорство, которое Писание обуславливает жестоковыйностью. В силу этого нам необходимо было уяснить, какими чертами Писание наделяет в нас выполнение воли Божией в достоинстве воздержания Христова. Какое назначение в нашей вере или в наших отношениях с Богом призвано выполнять воздержание Христова? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься и показывать в своей вере воздержание Христова? И по каким признакам следует определять, что мы действительно показываем в своей вере воздержание Христова, а не упорство свое, свою волю, свою жестоковыйность? Мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы обладать властью показывать в своей вере воздержание Христова? Учитывая при этом, что человек, обладающий воздержанием Христовым, которое обуславливается состоянием кроткого сердца и обузданных уст, это на самом деле человек, имеющий доказательства причастности божескому естеству. Или же это человек, показывающий в своей вере совершенство, присущее своему небесному Отцу. При изучении условий, связанных с этим вопросом, мы пришли к выводу, что цена за власть показывать в своей вере воздержание Христова состоит в таких составляющих. Мы рассмотрели 6 составляющих, я напомню их, и сегодня мы рассмотрим 7-ю. Во-первых, в отвержении нечестия мирских похотей. Во-вторых, в праздновании праздника Пасхи. В-третьих, в плате за возведение вокруг себя стен, то есть, чтобы прийти в совершенство. В приобщении самого себя к еврейским корням, в способности ходить пред Богом и, в-шестых, в способности нести свой крест. Сегодня мы сфокусируемся на 7-й составляющей цены за власть показывать свои воздержания Христова – это способность достойно призывать Бога или же поклоняться Отцу в духе и истине. Кстати, эти два определения идентифицируют и объясняют друг друга и не могут рассматриваться друг без друга. Призывать Бога или поклоняться Богу – это одно и то же. Они объясняют друг друга. Иоанна 4:21-24. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время», также это Он говорит нам, «когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу». Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вообще, когда говорится о том, что Бог занимается поиском, это говорит о том, что Бог беспокоен. Он не нашел себе покоя. Если бы он успокоился, то он уже ничего бы не искал. Конечно, как Бог, то есть видящий все наперед, он уже успокоился, когда сотворил землю в седьмом дне. Однако иудеи, не понимая этой субботы, соблазнялись на Христе, а он им говорит: «Отец мой до ныне творит». Он продолжает творить. То есть, на самом деле, если бы Иисус Навин доставил им покой, или если Бог бы пришел к покою и достиг бы совершенства в людях, он бы успокоился, но он говорит: «Где вы найдете покой для меня? Где место моего покоя?» Он хотел показать иудеям, что на самом деле покоя нет у него. Он продолжает находиться в поисках поклонников. Обратите, он ищет поклонников, которые могли бы поклоняться Ему в духе и истине. Разумеется, что речь идет о поклонении в обновленном духе человека, в котором он призывает Бога и в котором он таким образом поклоняется Богу, о возрожденном духе человека. Иметь возрожденный от Бога дух означает через послушание благовествуемому Слову о воскресении Иисуса Христа восстать из мертвых или родиться от Бога, то есть свыше. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Иакова 1:18 говорится: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». В то время как под поклонением в истине имеется в виду порядок, в котором следует поклоняться или призывать Бога. Понимаете разницу, да? Поклоняться в духе и в истине. То есть поклоняться в духе – это быть рожденным от Бога, от Слова. И теперь вот этот рожденный дух, он размышляет о Боге, насыщается этим Словом. А вот в истине, то имеется в виду порядок, в котором следует поклоняться или призывать Бога. На практике поклоняться в духе означает преследовать интересы Бога и запросы своего нового человека во Христе Иисусе, которые идентичны запросам и целям Бога. То есть поклоняться в духе – это преследовать цели внутреннего человека. Что он хочет, чем он питается? Он питается только Словом Божиим. То есть, да, есть пища и такая, то есть, но он не питается телесной пищей. Ему нужно слово, ему нужно размышление. Когда говорим на иных языках, написано мы, то наш дух назидается. Там имеется в виду, он не только строится, совершенствуется, но он питается от этого. Когда мы употребляем в пищу хлеб и вино, на самом деле питается дух оттуда. Тело тоже что-то получает, но это пища духа. Поэтому поклоняться в духе – это преследовать интересы и запросы своего нового человека и интересы Бога, которые сходятся, потому что у Бога интерес, чтобы напитать наш дух. А поклоняться в истине означает задействовать для достижения целей Божиих, вот этой цели, чтобы напитать дух, взрастить дух, молитву, которая включает сооружение жертвенника, отвечающего требованиям установленного Богом порядка, и возношение на этом жертвеннике жертвы, также которая отвечает требованию порядка жертвоприношения. Вот что такое в истине. То есть устроить из себя жертвенник в соответствии божественного порядка. и принести на этом жертвеннике жертву тоже в соответствующем порядке, как она должна приноситься. Вот что значит поклоняться в истине. Совокупность этих двух дисциплин, выраженных в поклонении в духе и в поклонении в истине, обуславливает порядок, как следует призывать имя Господне или как поклоняться Богу. Человек, не разумеющий, как поклоняться Отцу в духе и истине, или же использующий принципы истины для достижения собственных целей, никогда не сможет показать в своей вере воздержание Христова, а, следовательно, никогда не сможет быть сформированным в искусно изваянную колонну пред Богом. Потому что молитва, в которой человек навязывает Богу свои желания, мерзость и колдовство пред Богом. Так как, с одной стороны, в такой молитве человек представляет свои собственные желания, пытаясь эксплуатировать истину в своих личных интересах, как это делал Валаам. Он знал, как поклоняться в истине, он знал порядок, каким должен быть жертвенник и какой должна быть жертва. И он это все сделал. Но цель его была не божественная, он не в духе поклонялся. Он использовал истину для достижения своих целей, чтобы стать богатым, потому что Валак пообещал ему очень много золота и серебра. И поэтому он решил пойти на компромисс и проклясть Израиля, задействуя правильные истины, чтобы проклясть Израиля. Поэтому таких людей очень много, которые задействуют, они знают, как правильно молиться, как правильно соорудить жертвенник, но они не в духе делают, они преследуют собственные интересы. А с другой стороны, в такой молитве, которая не в духе, когда человек преследует свои интересы, человек бросает вызов Богу, возвеличивается над Богом и выдает себя за Бога, потому что он же не Божий интерес преследует, а свой интерес. Поклонение в духе – это преследование Божьих интересов. А он выдает свой интерес за Божий. И чтобы лучше понять эту судьбоносную для нас концепцию на практике, давайте обратимся к некоторым местам Писания или же к одному событию, если останется время, коснемся других мест, в которых представлены примеры, как следует призывать Бога в измерении и границах Духа и истины. Я прочту одно место, 1 Паралипоменон, 21, 14, 27. «И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек». И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь, и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и его сиянина, и поднял Давид глаза свои. И увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. То есть, оказывается, и старейшины увидели. Да и не только Бог это сделал так, что все иерусалимляне видели это, не только Давид видел. Все жители Иерусалима вместе с Давидом и старейшинами увидели небесное видение ангела с мечом, стоящего между небом и землей, и меч был обращен на город. И они все поняли прекрасно, что это смерть от Бога. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил. Я сделал зло. А эти овцы что сделали?» Я остановлюсь. Исчисление – это прообраз освящения. Но освящение должно всегда происходить, то есть источник, который будет освящать, должен быть Бог. Оно должно от Него исходить, Он должен побуждать к этому. А здесь написано: «Восстал сатана на Израиля, и он возбудил Давида исчислить народ». То есть вы знаете, что сегодня во многих движениях и церквях последнего времени освящение происходит не от Бога, а от дьявола. Потому что люди не верят в то, что освящение может быть, то есть вот желание освящаться, что это желание может приходить от дьявола. Когда оно приходит от дьявола, то это настолько опасно, что потом пойдет истребление после такого освящения. После таких энкаунтеров вы увидите одержимых, больных и разорение полное и уход от истины. Потому что люди попадают в западню. Если вы принимаете это от дьявола, вы становитесь под его власть. Давид не рассмотрел, не понял, что это был дьявол. И началось великое поражение в народе. И написано, и вдруг он понял, что это был не Господь. Там дальше говорится, и вздрогнуло сердце Давида. Это говорит о том, что нужно было взойти на башню на свою и направить свой нос, как Ливанскую башню, к Дамаску, и посмотреть, откуда это желание исходит. Проверять эти желания, прежде нежели приводить в действие что-то, надо проверить перед Богом. Он не проверил. Желание пришло, он вдруг, сатана ему поддал, а он не стал даже проверять. Но потом вдруг он по духу, он же понимал, он был муж Божий, он был этой колонной сформированной, он был светильником Божиим, и он вдруг понял это, осознал, разобрался, но уже было поздно, и написано, и вздрогнуло сердце Давида. И вот он говорит, не я ли велел исчезнуть? Народ, я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его. И ангел Господень сказал к Гаду, не Давиду. Ангел Господень обращается почему-то к пророку Гаду, чтобы тот сказал Давиду, «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина». И написано, «И пошел Давид по слову Гада, которое он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись». Вы видите, что все видели ангела? Испугались? Орна молотил тогда пшеницу. Вы знаете, что молотьба образно указывает на жатву на последнее время. «И пришел Давид к Орне. Орна взглянул, увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне, «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его». Чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду, «Возьми себе, пусть сделает Господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю волов на всесожжение и молотильные орудия на дрова и пшеницу на приношение. Все это я отдаю даром». И сказал царь Давид Орне, «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во все сожжения взятого даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. Это достаточно дорогая цена. Храмовая гора, за которую весь мир сегодня воюет. Там как раз интересы всех политических систем сошлись на этой храмовой горе. «И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес все сожжения и мирные жертвы, и призвал Господа». Поклонился в духе и истине, наконец-то призвал. И написано, «И он, Господь, услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения». Он не подлаживал огня, он соорудил жертвенник, положил дрова, положил жертву и призвал имя Господа. И написано, Господь послал огонь, услышал его. «И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его». Здесь имеется в виду, вот когда Господь возвратил на самом деле, возврати меч в ножны, когда тот призвал Бога в духе и истине. Поэтому из данного события следует, что для того, чтобы приготовить себя к призыванию Богу, вот когда Давид призвал в духе истины, таким образом заплатить цену за власть, показывать в своей вере воздержание Христово, необходимо выполнить 6 условий. Вот здесь, в этом событии, Давид выполнил 6 условий. Первое условие – откровение о целях Божиих. То есть, прежде чем о чем-то молиться, ты должен получить откровение от Бога о цели, о чем ты должен молиться, соответствует ли это воле Божией или нет. Хочет это Бог прямо сейчас? Пришло время за это сейчас молиться или нет? Нужно сейчас производить тот метод освящения, тот вид, который ты начал, или еще нет? Все освящения, то есть все исчисления происходили всегда только по повелению Бога. В определенное время Бог говорил: «Исчисли мне народ». И когда исчислялся народ, это не для того, чтобы посмотреть, сколько воинов и насколько большое войско. Абсолютно нет. Он смотрел, если народ был как-то не готов и не было такого освящения, и Бог не мог с ними пойти на войну, то перед войной он говорил: «Исчисли народ», потому что это было серебро, которое потом бралось и отдавалось в храм, и оно было памятью перед Богом, чтобы Бог мог пойти с ними. У Бога была совершенно другая цель. Не для того, чтобы исчислить и знать сильной армии, потому что Богу не важно, сколько вас будет, 10-15 человек. Он может через одного человека победить весь мир и весь ад. Ведь для Него не численность важна, для Него важно только, чтобы Он мог быть с тобою. Если Бог будет с тобою, то тогда уже не важно, кто может противостать против Бога. Вы помните, Писание описывает случай, когда пророк был на горе, и его окружила целая сирийская армия, а он был только один. И Гиезий тогда, бегая вокруг Елисея, все кричал: «Господин мой, увы, мы погибли». Все, там целое войско. А тот спокоен был. Почему? Потому что Господь был с ним. И он говорит: «Да с нами больше, чем с ними». И помолился Богу, чтобы слуга не переживал: «Господи, открой ему то же, что ты открыл мне. Дай ему увидеть то, что вижу я». И тогда Господь дал Гиезию видеть. Когда тот увидел, все ангелами, колесницы, да там один ангел может уничтожить. Написано: послал Господь ангела, и он за одну ночь 180 тысяч уничтожил в стане сирийском. Те встали ночью, трупы одни, перепугались что-то, не и тут же сбежали, никакой войны не было. Поэтому совершенно, когда с вами Бог, не надо думать о численности, потому что это такая сила, что ничто перед Ним ад, ничто перед Ним все войска. Второе. Признание над собой делегированной власти Бога. То есть Господь обратился не к Давиду, а через Гада с ним разговаривал. Обратили внимание, да? Не все цари признавали над собою пророков Господних. Многие цари бросали пророков в яму, не слушали их, в грязь бросали их, убивали, если они пророчествовали, что им не нравилось что-то. У Давида никогда такого не было. Он говорил о таких пророках: «Пусть обличает меня праведник, это лучший елей, который не повредит голове моей». У него было признание над собою делегированной власти Бога. Откровение мести, которое укажет Бог. А Бог указал ему именно через Гада это, а не напрямую. Устроение на этом месте жертвенника Господня. Как раз человек предложил ему устроить жертвенник Господний даром, где не надо платить собственной цены. Все это, то есть Орна дает царю даром. Он сказал: «Нет, не возьму даром. Настоящую цену заплачу». Вознесение на жертвенники всесожжения мирных жертв. И потом откровение о способе призывания Бога. Вот написано, это 6-й, когда Давид призвал Бога, вот это все прошло. Только тогда Господь послал огонь с неба и сказал ангелу: «Возврати меч твой в ножны». Итак, выполнение этих условий уже само по себе облекает нас в воздержание Христово. Это цена. И таким образом делает нас искусной звайной колонной в Доме Божьем, способной представлять совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Итак, давайте Первое откровение о целях Божьих, мы уже немножко его коснулись, и все-таки. «И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек». Очень важно, еще раз повторяю, всякий раз, когда мы начинаем молиться о чем-то, некоторые люди пугаются и говорят: «Господи, а угодно об этом молиться или об этом?» Есть вещи, которые не связаны с временем и постоянно угодны. Допустим, когда мы приходим к Богу, главная цель – это поиск Бога. Да, у нас существует цель сегодня освящения, которое должно быть, то есть призвал нас Бог не к чистоте, нет ни к чистоте, но к святости. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Поэтому святой должен постоянно освящаться. Однако в этом постоянном освящении существуют определенные фазы. То есть, как освятиться? Иногда церкви нужно освятиться и выбросить или отбросить от себя грехи, а иногда освободиться от людей определенных. Прямо молиться об этом, чтобы Бог избавил от беспорядочных и лукавых людей, у которых нет веры. Они будут тормозить, и из-за них Бог не сможет благословлять церковь, пока их не уберешь. Иногда нужно убрать воров из церкви, блудников, пьяниц, потому что здесь не вопрос греха, а вопрос людей, которые заполоняют ее. И это тоже есть освящение, и нужно его правильно вести. Надо понимать, мы с вами уже говорили много раз, что существуют разные степени, уровни освящения и разные формы. Это точно так же, как громадный дом с множеством комнат и этажей. И если вы очистили и осветили одну комнату, почистили ее, это не говорит, что вы полностью осветились. Мы видим, как Израиль освящался, но всегда не в полноте. Написано, оставались высоты, оставались деревья посвященные, и только, наконец, потом пришел царь, который уничтожил посвященные деревья и отменил высоты. И потом только совершили Пасху. Поэтому всегда нужно иметь откровение цели Божией. То есть всегда, чтобы Дух Святой руководил нами в нашей молитве. То есть это, когда мы начинаем молитву, вот мы уже говорили, начинать молитву с того, кем для нас является Бог, и что сделал для нас Бог, и кем являемся мы для Бога, и на каких основаниях мы можем входить в Его присутствие. Вот это надо высказать в молитве. Когда вы начнете рассуждать, неважно, как вы это будете делать, по-своему, вы увидите, что начнет происходить, только вот на этих двух. Вы начнете цели Божьи, Бог начнет вам рисовать цель, когда вы начнете говорить, кем для вас является Бог. Просто кем? Насколько вы это понимаете? Господи, Ты спас меня. Я была погибшей, я была в мире. Если бы не Ты, я уже давно была бы в гробу мертвой. Я вела бы неправильный образ жизни. Кем Он является для вас? Что Он сделал? А потом, кем вы являетесь для Него? Ты сделал меня своей дочерью. Ты дал мне возможность быть царицею. Ты дал мне возможность входить в Твое присутствие. Ты отделил меня от этого мира. И когда вы начнете, а это цели, вы выстраиваете цели, как вы будете сейчас молиться. И только потом вы начинаете говорить о ваших врагах, что ваши враги – это те самые враги, которые являются врагами Бога. И вы будете сработать со стратегией Бога. Тут, конечно же, тогда Бог ответит на вашу молитву этим огнем. Давайте пройдем дальше. Признание над собой делегированной власти Бога. «И сказал Давид Богу, не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду. То есть признание над собой делегированной власти Бога – это решение принять посланника Бога и таким образом поставить себя и свое мнение в зависимость от мнения посланника Бога. Иоанна 13:20, «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Посмотрите, что Давид сделал. То есть Господь посылает Всегда. Неважно, каким статусом вы обладаете, неважно, что вы сами пророк. Но когда Богу надо будет что-то передавать, Он обязательно поставит вас в состояние и через кого-то будет так же вам говорить, как Он заговорил Давиду. Посмотрите, сколько псалмов Давид написал, и все это личные откровения, которые Бог говорил ему и через него. Но здесь Бог заговорил ему через пророка Гада. Поэтому сердце человека, если оно является средой, в которой может возникнуть обида или грех, или еще что-то, невежество, такое сердце не сможет принимать посланника Бога, ни, разумеется, самого Бога. Матфея 7:18. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Давид говорит, «Если бы Господь видел беззаконие в сердце моем, Он бы меня не услышал». У Давида было кроткое сердце, чистое сердце. Римлянам 11:16 говорится, «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Очень важно, чтобы мы поняли, мы не сможем, почему мы не признаем посланников Божиих, потому что с нашим сердцем что-то не в порядке. Человек, имеющий чистое сердце, очищенное, он с любовью, с уважением, с радостью примет это и поставит себя в зависимость и свое мнение, и самого себя. Но человек с нечистым сердцем, у него постоянно будет там возникать какая-то буря, какие-то черви будут, все там возня какая-то будет. Он постоянно будет искать, к чему прицепиться, чтобы не признать над собою этой власти. Как оправдать себя, почему я не признаю? Потому что не тот галстук, не тот костюм, не та машина, не тот дом, не так сказал, не так сделал. Или не так отнесся к тому. То есть иногда люди начинают брать на себя функции, которые им не принадлежат. Вот посмотрите, когда начинаются эти вещи, когда эта нечистота из сердца исходит. Как это так? Он мог поступить вот с ним, вот с таким вот человеком добрым, а он взял этого доброго человека и так о нем сказал. Как будто бы они несут ответственность за этого доброго человека. То есть, поэтому это говорит о том, что им надо причину для того, чтобы не признать и чтобы их совесть не судила. Поэтому принимать посланника Бога означает оказывать ему сугубую честь. 1 Тимофея 5, 17-18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». То есть двойной оклад написано, сугубая честь. «Особенно тем, которые трудятся в слове и учении». 1 Тимофея 5, 17-18 говорится, «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». То есть, далее принимать посланника Бога, соглашаться с вердиктом Его суда и принимать Его обличение как милость. Псалом 145. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». То есть здесь наказание имеется в виду обличение. То есть оно должно приниматься как елей, а не надо от него прятаться. Вот человек как-то скукошится сразу, начинает ему неприятно, обижается. Обличили его. А здесь Давид говорит, пусть он говорит мне это, пусть расскажет. И мы знаем другие случаи, когда Давид согрешил, и пришел к нему пророк и притча, и рассказал, у одного человека было много овец, а рядом у соседа была одна овечка. И вот к этому человеку странник с дороги зашел. И он, чтобы накормить этого странника, вместо того, чтобы взять и одну из множества своих овец зарезать, он взял у этого бедного человека одну овечку и зарезал ее этому страннику. Давид говорит, смерть этому человеку, он царь. А тот говорит, царь, это ты. Обличил его. Это ты, царь. И он тут же говорит, согрешил я пред Господом. И пророк ему говорит, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. То есть, посмотрите, покаяние, признание. Человек обличает его, опять кто обличает? То есть, некоторые думают, что все могут обличать. Мы знаем, что обличать, видишь брата согрешающего, молись, ты не можешь обличать. Обличать могут люди, которые наделены властью пророков. Его обличал пророк, а не любой человек может обличать. И любой пророком не может быть. Пророчествовать могут все, а пророками все не могут быть. Мы видим, многотысячная церковь в Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки, учители, и всего 4 человека на всю многотысячную церковь, включая Павла, который был пророком и учителем. И потом из этих двух Господь берет и отсылает на евангелизацию. Кого Господь берет на евангелизацию? Посмотрите, каких людей Он берет. А сегодня институты специальные. Любой может пойти выучиться и быть миссионером, поехать, получить. И будет ходить с этими корочками, бегать. «У меня сертификат, посмотрите, у меня сертификат». И вот когда я встречаюсь с этими людьми, которые мне сертификатами этими тычут, мне всегда так интересно, вот клоуны. Никак не понимают, что нужно иметь посланничество. Ну хорошо, мы говорим о том, как принимать посланника Бога, как Давид его принял. То есть для того, чтобы поклониться Богу, то есть призвать Бога в духе и истине, надо принимать посланника Бога. Принимать посланника Бога – это не вступать с ним в спор. Одна из составляющих. Оси 4:4-5. «Но никто не спор, никто не обличает другого. И твой народ, как спорящий со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою». То есть имеется в виду те пророки, которые учат спорить с посланником Бога. Вы помните, здесь есть только один пророк Господен. У Ахава было много пророков. И они со Сфатом решили пойти войною. И тот ему говорит, а что Господь говорит? Вот мы пойдем, а что Господь говорит? Победим мы, не победим. А он, говорит, он призвал пророков. И вот все они пророчествуют. Одевает рога, так избадаешь сириян, все. А он понимает, что это не пророки Господни. Иосафат. И он говорит, а нет ли среди них пророка Господня? Это пророки Вала были, и он это знал. Он говорит, да есть один Михей, но я, говорит, его не люблю. Он никогда мне хорошего не говорит. Он говорит, не говори так, царь. Позови его. И позвали Михея. И Михей сказал, что ты падешь. Господь предал тебя и обличил его. То есть мы видим, что когда тот пророчествовал, говорит, это какой дорогой от меня Дух Святой отошел, чтобы в тебе пророчествовать. А он говорит, ты это скоро увидишь, когда будешь бегать из одной комнаты в другую. То есть здесь имеется в виду, что ну, не все пророки. И так здесь говорится, и пророк твой, на которого ты надеялся, пойдет с тобой за то, что ты споришь со священником, вступаешь в спор. Вообще Писание говорит, что святые не должны спорить между собою. Что любая вещь, любое слово, оно не должно вызывать споры. Нам надо избегать таких вопросов, которые возбуждают споры в людях. Павел говорит, не нужно такие вопросы поднимать, которые возбуждают споры. Один говорит, а я так не понимаю, нет, это вот так. Он говорит, не надо, эти вопросы убирайте, которые возбуждают споры. Далее, принимать посланника Бога – это разделять с ним его награду. Матфея 10:40-41. «Кто принимает вас, принимает меня, кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Вот мы должны эти вещи знать, не просто принимать их, но понимать, что вместе с принятием посланника мы принимаем его награду. Это вообще чудеса чудес будут в небесах, когда мы придем на новое небо и новую землю. И незаметные святые, тихо сидящие и молящиеся, принимающие посланника Бога, вдруг будут отличены царским особым помазанием, особым отношением ангелов и всего, и вдруг будут прославлены, и имя их сделается известными, точно так же, как имя апостола Павла. Почему? Те, кто принимали при жизни Павла, и служили ему, получат награду Павла. Те, кто принимали апостола Петра и служили ему, получат награду Петра. Люди стремятся, они должны сразу понимать, что они принимают награду вместе, не просто принимают посланника, они принимают его награду вместе с ним. И Бог хочет, чтобы они это имели в виду. Они по-другому будут себя вести. Они будут ожидать этой награды, потому что они правильно принимают. А Бог свое слово держит, Он не изменит своему слову. Далее, принимать посланника Бога – это принимать прощение грехов. Иоанна 20, 21-23. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То есть на тех же основаниях, тот же мандат власти, те же полномочия, которыми Он обладал от Отца, Он передает Своим ученикам, которых посылает. Он не передает это всем подряд, как люди пытаются показать это всем. Нет, не всем, а тем, кого Он посылает для чего-то. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Редко где в церкви вот эта истина понимается. Да, люди приходят, исповедуют грех, и редко где исповедуют грех одному человеку, пастору. В основном они могут исповедать, пастор потом вызывает братский совет, советуется с братским советом, призывают туда человека, потом братский совет может, если этот грех, особенно если это блуд, то он никогда не решается только на уровне братского совета, тогда вызываются все братья, и это опять все это рассказывается, не просто, что я там в блуд пал или пала. Расскажи во всех подробностях. Во всех подробностях, как это происходило. И вот они все смотрят это порно. Сперва братское, потом усиленное смотрит, а потом это порно будет смотреть все членское собрание. И бедный человек будет все в подробностях, от начала до конца будет возвращаться в этот грех. И он же все это, когда вы рассказываете все, вы заново переживаете это все. То есть нету такого, чтобы просто сказал, согрешил, там, выпил, обворовал или впал в блуд, и все. Исповедать это, назвать имя греха, не надо его проповедовать. И один Бог, один человек, но этого нет. Но даже когда один Бог и один человек, и, допустим, даже тогда, когда это происходит, люди должны понимать, как только они оказывают неверность, все грехи возвращаются назад, которые они исповедовали. То есть Бог аннулирует этот акт прощения. То есть Он изглаживает этот акт прощения. Вы помните в притче, Он прощает человеку 30 тысяч талантов, а тот потом идет и хватает своего должника и душит его: «Отдай мне 100 динариев». И тогда слуги пошли и сказали царю, им стало горько, обидно за это. Он вызвал того человека и говорит: «Злой и неверный раб, жестокий, не надлежало ли тебе простить товарища твоего? Я тебе 30 тысяч талантов простил, а ты не можешь простить вот 100 динариев. Возврати мне 30 тысяч талантов, отдайте его, пока он не отдаст». Он никогда не отдаст. То есть, когда люди находят к своему пастору какие-то придирки для того, чтобы не признать его, для того, чтобы унизить, оскорбить, а тем более еще, когда и уходят, то все то, что они исповедали, все то, что Бог им простил, аннулировано. Теперь Бог потребует. И, конечно же, это уже обыкновенные каины, которые начнут усиливаться что-то делать. Но мы должны понимать, что когда мы уходим, то аннулируются наши грехи, потому что грехи эти были прощены нам через посредство этого человека, через его посланничество. Напрямую здесь сказано: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Далее. Принимать послание посланника Бога, следовать за ним и служить ему. 3 Царств 19:19-21. «И пошел Илья оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал». Орал, то есть это старославянское слово «пахал». То есть такой плуг, то есть он к валам, и валы тащат, а он в землю его и только направляет. Вот это называется орал, пахал. Потому что на русском слово «орал» – это кричал еще. Ну, а здесь имеется в виду «пахал землю». 12 пар валов у него было, и сам он был при 12-й. Видите, очень интересно, что был Божий порядок. Он спахивал свою землю для того, чтобы принять Слово Божие. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою. Это прообраз. Тот вспахивает землю в порядке Божием, и тот бросает милость. Слово, прообраз. «И оставил Елисей волов и побежал за Ильею». В древности, если мимо вас проходит человек, то есть такой обычай был, если какой-то князь или какой-то царь, это только могли делать цари, дворяне, высокие люди высокого происхождения. И если им понравился какой-то человек, простолюдина, и они хотят его взять себе в слугу, это было почетно очень, то он не говорил, он просто снимал свой плащ, свою верхнюю одежду и бросал на этого человека. И это означало, что ты будешь моим рабом. И эти люди с удовольствием бросали все и бежали за этим человеком, потому что быть рабом какого-то великого человека было престижно. Илья был известен как глава пророков Израиля. Он был во главе всех пророков Израиля. И, разумеется, его все узнавали по одежде, в которой он ходил, из верблюжьего волоса и кое-что, весь в волосах, он не брился, не стригся, но был чистеньким. Не думайте, что он был какой-то грязный, взъерошенный, когда вы бомжей видите. Он бросил свою милость на его, и он побежал за ним и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Я пойду поцелую, попрощаюсь, и я иду за тобой. Я твой раб, я твой слуга». Илья сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, и зажегши плуг волов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему. Мы знаем, что Елисей получил потом силу вдвойне, и все, чем обладал Илья, стало достоянием Елисея. То есть в древности слуги пророков называли его отцом, а он называл их сыновьями. И при смерти своей он обязан был передавать свое наследие не сыновьям, а слуге, который ему служил. Если сын будет слугой, конечно, получит сын. Но в данном случае Илья был неженатым человеком, у него не было ни жены, ни детей, и поэтому он передает Елисею все то, что у него было, сила вдвойне. Все то, что было, он научился. Далее принимать посланника Бога, подражать его вере. 1 Коринфянам 4:16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть подражайте их послушанию Богу, послушанию Слову. Далее принимать посланника Бога – это принимать его милость. 4 Царств 2:12-15. Это не когда на тебя бросают милость, плащ, а когда тебе в собственность ее передают. Когда одежда твоего господина становится твоей одеждой. «И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Когда увидел уходящего Илью на огненной колеснице, он схватил одежды свои и разодрал. Если бы он этого не сделал, то не получил бы одежду Ильи. И поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад. И стал на берегу Иордана, и взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Ильи, он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей, и увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «Опочил дух Ильи на Елисее». И пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. То есть они увидели, что милость Ильи заработала в руках Елисея, так же, как работала в руках Ильи. Потому что Илья, когда нужно переходить Иордан, мы видим, он туда и сюда, он просто снимал милость, бил по воде, и вода расступалась перед ним, точно так же, как перед народом израильским. Но там были миллионы, там был ковчег, а здесь была простая милость, то есть простой плащ, одеяние праведности. притом такое, которое в глазах людей было неправедностью, потому что это верблюжья шерсть. Так как наше время истекло, давайте оставим, чтобы нам поподробнее насладиться поклонением Богу, как поклоняться Богу. Помолимся, поблагодарим Бога за то, что мы имеем возможность поклоняться Ему, призывать Его имя. Это настолько престижно. Ангелы замирают, небеса замирают, когда видят подлинное поклонение Богу. Мы будем говорить потом глубже, погрузимся в это. А сейчас помолимся, поблагодарим Бога за то, что мы имеем на сегодня. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас достойными призывать имя Твое, поклоняться в духе и истине, за то, что Ты научил нас молиться, научил нас устраивать жертвенник из самого себя, искать Твою волю, желать ее. И для этой цели Ты научил нас отвергать свою волю, разрывать свои одежды. Невозможно принять Твою волю, не отказавшись от своей. Невозможно принять Твою жизнь, не отказавшись от своей жизни. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим. Да примет он Твою жизнь, Твое воскресение, эту высочайшую привилегию. Да познает, как отречься от своей жизни, и да отречется от нее. Да наступит на выю своих похотей, своих страстей. Да научится прощать друг другу и снисходить друг к другу, чтобы сделать сердце свое чистым. Научи нас сработать с Твоей истиною, которая очищает нас. Ты сказал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Очистит вас от греха, очистит вас от обиды, от боли. Прощайте, и будете прощены. Давайте и дастся вам. Если вы будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Отче Небесный, во имя Иисуса Христа, мы прощаем всех наших обидчиков, и мы заявляем это в молитве пред Тобою. Это наше решение. Научи святых Твоих, чтобы они могли в семьях своих прощать друг друга, чтобы мужья могли прощать жен своих и детей своих и молиться о них пред Богом, и взяли на себя ответственность мужей. Научи жен прощать мужей своих и детей своих. Научи детей прощать своих родителей. Научи нас прощать друг друга. Это акт воли, это решение и это исповедание. Исцели раны, нанесенные друг другом. Позволь нам выдворить зло, обиду и зависть из своего сердца, чтобы мы могли призвать имя Твое, чтобы мы могли услышать истину Твою. Мы не сможем узнать Твою цель, Твою волю, пока наше сердце будет занято земным, обидой, завистью, гордыней. Научи нас смиряться под крепкую руку Твою. Это тоже решение нашей воли. Позволь нам облечься в воздержание Твое. Позволь нам иметь кроткое сердце и научиться, как его иметь. Позволь нам платить соответствующую цену. Поклоняемся пред Тобою, славим Тебя, величаем Тебя. Твердыня наша, упование всех концов земли. Ты наше исцеление, защита наша и радость наша. Благодарим Тебя, что мы можем радоваться пред лицом врагов наших. Мы можем жить. Ты устраиваешь нам трапезу. Ты учишь нас наступать на всякую силу вражью. Ты учишь нас вставать из праха и пепла, разрывать цепи греха. Ты учишь нас и выводишь нас из тьмы к свету. Ты выводишь нас к новому упованию. Ты восстанавливаешь нас в наших потерянных достоинствах. Да будут возвращены детям Твоим те достоинства, которые они утратили, потеряли по каким-либо причинам. Да смилуешься Ты и помилуешь народ Твой. Да будут прокляты проклятия, болезни и немощи, которые прилипли к детям Твоим. Да избавятся они от них по милости Твоей великой. Да наступят на них, да противостанут им. Ибо Ты сказал: много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. Утверди детей Твоих в том, что Ты избавишь от всех бед их, что болезни, которые они видят сегодня, завтра Ты уничтожишь их. Научи их взирать на Твое Слово, а не на болезни, не на разрушение. Научи их взирать на Твои обетования, которые Ты сказал, что врагов, которых Ты видишь сегодня, Ты больше их не увидишь. Научи их начать радоваться тем обетованиям, которые они уже имеют, которые Ты уже положил на их счет. Научи их снимать эти обетования со своего счета, чтобы имя Твое прославлялось. Научи нас искать Тебя и находить. Ты сказал: если мы будем искать Тебя, то найдем. Если будем стучать, то нам отворят. Научи нас не останавливаться в начатом, не ослабевать. Ты сказал, что мы пожнем, если не ослабеем. Да не ослабеет народ Твой. Наполни его силой Духа Твоего Святого. Да слышит он слово, которое могло бы поднять его и укрепить его, сделать их сильными. Прославься в народе Твоем. Успокойся в народе Твоем до тех пор, пока Ты не совершишь дело Твоего в народе Твоем, Ты не успокоишься. До тех пор, пока Ты не сделаешь Иерусалим светом для народов, Ты не успокоишься. Пока Ты не поднимешь его из цепей рабства и не облечешь его в одежды торжественные, Ты не успокоишься. Научи нас сработать с этими истинами. Научи нас одеться в эти торжественные одежды, одежды оправдания, одежды царские. Научи нас побеждать клеветника. Научи нас забывать заднее и простираться вперед к высшей цели и к высшей почести вышнего звания во Христе Иисусе. Да прославится Сын Твой Иисус Христос в нас и через нас. Да будет величие Твое на нас и милость Твоя на нас. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.